Матова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Новости с фронтов многодневной российско-украинской газовой войны. Рекламный скандал в Германии. В Словакии уже 2 недели новая валюта евро. Мнение экспертов и жителей страны. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Так, перейдем к самой острой европейской теме последних недель, к российско-украинскому газовому спору. Москва и Киев по-прежнему не могут договориться о том, как сделать так, чтобы российский газ в конце концов дошел до Европы. Ожидается, что в ближайшем будущем в Москве пройдут переговоры премьеров России и Украины, а также международная конференция глав государств и правительств стран-потребителей российского газа. Однако с тем, что такая конференция должна пройти в российской столице, согласны не все. Тему продолжит мой коллега Данила Гальперович.
Окончательного решения о том, где пройдет конференция потребителей российского газа, пока нет. С идеей проведения встречи президентов и премьеров стран, использующих российский газ, выступил президент России Дмитрий Медведев. И он действовал, что называется, по прецеденту. В Москве на момент опубликования этой инициативы уже находились премьеры Словакии, Болгарии и Молдавии именно для решения газовой проблемы. Медведев уже пригласил президента Украины Виктора Ющенко и президента Молдавии Владимира Воронина в Москву на планируемый саммит. Однако известно, что ни украинское руководство, ни пока руководство Евросоюза не хотело бы, чтобы такая встреча проходила бы в столице одной из стран, участвующих в газовом конфликте. О том, что саммит должен проходить на территории Евросоюза, заявил в Москве посол, председательствующий в ЕС Чехии, в России Мирослав Костелко. Между тем, некоторые российские политики уже подсчитывают ущерб от газового спора для отношений России с Евросоюзом и приходят к парадоксально оптимистичным выводам. Например, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев говорит, что, как пелось в известном фильме, это очень хорошо, что нам очень плохо.
Я уверен, что нынешний газовый кризис, у меня есть все основания так полагать, будет очень серьезным оздоравливающим элементом в наших отношениях между Россией и Европейским Союзом. Мы все учимся сейчас бережно относиться к тому потенциалу, огромному потенциалу нашего сотрудничества, который не реализован. Мы слишком часто в прошлые годы его достаточно бездумно отбрасывали на исходные рубежи. И мне представляется, что осознание того, что этого делать нельзя, сейчас, очевидно, накопилось и с российской стороны, и со стороны Европейского Союза. И это единственная хорошая новость в нынешней достаточно непростой ситуации.
При этом для Константина Косачева нет неясностей в том, что же является основой для разногласий между Москвой и Киевом по поводу газа. Парламентарий вслед за президентом Дмитрием Медведевым говорит, что политическая ситуация на Украине и разногласия в украинской власти стали причиной всего.
Я знаю досконально, что до тех пор, пока переговоры шли на уровне «Газпрома» и «Нафтогаз Украины», они шли совершенно нормально, конструктивно, и по состоянию на 31 декабря договоренность практически была согласована. Она была сорвана в силу того, что в ситуацию вмешались украинские политики. И эта ее часть, безусловно, заслуживает политического обсуждения, и я думаю, что именно с этим связана и вчерашняя инициатива президента России по проведению саммита здесь, в Москве, с участием глав государств и правительств.
Другой депутат, тесно связанный с проблемой взаимоотношений России и ЕС, Андрей Климов, председатель подкомитета Госдумы по европейскому сотрудничеству. Он возлагает на Евросоюз часть ответственности за то, что в свое время, как он считает, Европа приняла украинскую сторону в подобном газовом споре.
Брюссель виноват в этой ситуации в первую очередь. Если бы 3 года назад, а мы об этом говорили на встрече здесь у нас в Государственной Думе, когда мы приглашали к нам в комитет представителей ряда стран, в том числе и посла нынешнего Европейского Союза в Москве господина Франко, когда вот был конфликт, я просто сам это говорил, поэтому очень хорошо помню. Мы им говорили 3 года назад, друзья, вот это потворство Киеву бедой обернется через 1, 2, 3 года. Не знаю, когда, но обернется бедой. Потому что вы, как, знаете, собака Павлова, закрепили там условный рефлекс, что кричи про демократию, тебе все простят и будут заставлять других помогать тебе бесплатно. они закрепили этот рефлекс и сегодня боятся в этом признаться. И вот эта попытка, так сказать, такой коллективной безответственности за порожденное ими же и к ним вернувшееся, оно, конечно, сегодня не могло не вылиться в такой кризис.
Если с саммитом по газу еще не ясно почти ничего, то с российско-украинскими переговорами все немножечко яснее. Они должны состояться вечером 17 января, когда премьер Владимир Путин вернется в Москву из своей рабочей поездки в Германию. Премьер Украины Юлия Тимошенко готова в субботу вечером быть в российской столице. О том, с чем украинская сторона подходит к очередному раунду переговоров с Россией, из Киева рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Украина возобновит транспортировку российского газа, как только будет подписано с Россией соглашение о технических условиях транзита, заявил на брифинге уполномоченный президента по вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский. Этот документ не включает финансовых вопросов. Он касается только технических деталей, связанных с перекачкой газа через Украину по всем транзитным направлениям. Как подчеркивают в президентской канцелярии, уже третий день подряд из Москвы поступают заявки на транзит небольшого объема газа и только по одному и тому же направлению – от российской станции Суджа до украинских станций Орловка или Ужгород. В случае выполнения этих заявок без газа остался бы почти весь восток Украины. Из-за кризиса часть украинских трубопроводов переведена на реверсный режим перекачки топлива из западных подземных хранилищ восточные и южные регионы. Между тем, Украина направила «Газпрому» свои варианты цены на газ и ставки на его транзит, исходя из существующих тарифов в странах Центральной и Западной Европы. Эти варианты будут обсуждаться на московских переговорах в субботу премьеров Юлии Тимошенко и Владимира Путина, говорит Богдан Соколовский.
Экономично обґрунтована базовая цена в первом квартале 2009 года.
Экономически обоснованная базовая цена в первом квартале этого года от 192 до почти 219 долларов за 1000 кубометров. При этом ставка на транзит может колебаться от 2,2 до 2,47 доллара. Как известно, российские власти настаивают на цене газа для Украины в 450 долларов и готовы платить за транзит почти 3,5 доллара за 1000 кубометров на 100 километров. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Однако даже встреча украинского и российского премьеров еще не гарантирована. Ведь непонятно, с какими результатами из Европы прилетит Владимир Путин, направляющийся 16 января в Берлин, чтобы говорить с одним из главных потребителей российского газа без переводчиков. Данила Гальперович, «Радио Свобода», Москва.
Этот материал и все другие наши материалы, авторские колонки, аналитика, публицистика, естественно, радиовещание и новости, все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». В Москве сейчас 18 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российские власти продолжают ужесточать контроль за гражданским обществом, ограничивая свободу выражения мнений и притесняя активистов, заявила международная правозащитная организация Human Rights Watch. В ежегодном докладе организации говорится, что избрание нового президента не привело к позитивным изменениям в этой сфере. Бывший полковник российской армии Юрий Буданов, осужденный за убийство чеченской девушки и досрочно освобожденный, сегодня вышел на свободу. Буданов провел в заключении 8,5 лет из 10, которым он был приговорен. Курс американского доллара на российских торгах по отношению к рублю достиг рекордного уровня в 32 рубля. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил негодование в связи с обстрелом в секторе Газа штаб-квартиры ведомства ООН по делам беженцев, в результате чего были ранены 3 человека. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и продолжая разговор на газовую тему, «Газпром» обвиняет Украину в том, что она по-прежнему отказывается обеспечить транзит газа в Европу. В ответ «Нафтогаз Украины» заявляет, что маршрут транзита, на котором настаивает Москва, оставит без газа несколько украинских регионов. Меж тем 100 тысяч человек в Европе уже остались на самом деле без российского газа. Погода стоит холодная. Мы уже обсуждали, как в Европе, много дней уже обсуждаем, как в Европе на это реагируют, в частности, частности, европейская пресса, а сейчас в рамках обзора американской прессы. Поговорим о том же самом. Рядом со мной в студии Дмитрий Волчек. Дмитрий, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Что пишут в американской прессе?
Обозреватели американских газет теряются в догадках, кто же виновен в том, что европейские страны остались без газа, и ссылаются на главу Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозу, назвавшего ситуацию неприемлемой и невероятной. «Нью-Йорк Таймс» напоминает, что пошел уже 9-й день с тех пор, как были прекращены поставки. Газ не идет, а стороны продолжают обвинять друг друга, причем больше всего страдают страны, связанные историческими узами с Москвой. Жертвы кризиса не знают, кого слушать и кому верить. «Вашингтон Пост» цитирует Владимира Путина, заявившего на встрече с премьер-министрами Болгарии, Словакии и Молдовы о том, что Украина злоупотребляет контролем над газопроводами, превращая европейские страны в заложников. Тем временем Виктор Ющенко на встрече с президентом Польши обвинил Россию в том, что она пытается захватить газораспределительные сети Украины. Wall Street Journal считает, что «Газпром» ради своих хозяев-политиков жертвует собственным благосостоянием. В результате кризиса проиграли все стороны, но больше всего российский газовый монополист. Сначала многие чиновники Европейского Союза готовы были принять позицию «Газпрома», но Москве удалось сделать так, что в Европе российскому гиганту перестали доверять. Победу Кремль превратил в поражение. «Газпром» не только потерял прибыль, но и испортил свою репутацию. Быть может, для репутации «Газпрома» было бы лучше признать, что спор с Украиной носит политический характер. Если компания действительно руководствовалась коммерческими соображениями, когда принимала решение прекратить поставки на обширный прибыльный европейский рынок с целью выжать чуть больше денег из меньшего по размерам украинского рынка, тогда все еще хуже. Главное, что должен сделать теперь Кремль, чтобы спасти репутацию «Газпрома», это перестать разыгрывать политическую карту и позволить компании функционировать на коммерческой основе, считает Wall Street Journal.
Это тема европейские. Давайте поговорим об американской политике, американской в широком смысле этого слова. Что пишут?
«Нью-Йорк Таймс» рассказывает сегодня о том, как экономический кризис повлиял на отношение президента Венесуэлы к западным нефтяным компаниям. Еще недавно Уго Чавес, решивший построить социалистическое государство, вел непримиримую борьбу с иностранными нефтяными компаниями, национализировал принадлежащие им месторождения, проводил налоговые проверки в их офисах, увеличивал поборы. Теперь, когда цены на нефть рухнули, Чавес резко поменял свою политику. Венесуэльские чиновники принялись обхаживать представителей «Шеврон», «Шелл» и «Тоталь», предлагая им доступ к нефтяным месторождениям страны. Чавес позабыл об идеологии, стал вести себя прагматично, потому что венесуэльская нефтяная компания «Петролиус», благодаря которой держится на плаву экономика страны, из-за падения цен на нефть стала испытывать проблемы, которые больше нельзя игнорировать. Обращение к западным нефтяным компаниям, быть может, единственный способ поддержать на плаву «Петролиус» и принесшие популярность Чавесу многочисленные социальные программы в области здравоохранения и образования для неимущих. Чавес, считают эксперты, готов проиграть битву, чтобы выиграть войну. До недавнего времени он предпочитал сотрудничество с нефтяными компаниями Ирана, Китая и Беларуси. В 2007 году, напоминает «Нью-Йорк Таймс», Чавес национализировал нефтяные месторождения, принадлежащие компаниям ExxonMobil и ConocoPhillips, которые сейчас пытаются отстоять свою правоту в судах. Иностранные компании понимают, что иметь дело с Венесуэлой рискованно, но при этом признают долгосрочный потенциал нефтяных запасов страны.
Это газ и нефть. Кроме этого, о чем-то пишут?
Радостной новостью делится Лос-Анджелес Таймс. Серые волки будут исключены из списка видов, которым угрожает исчезновение в районе Великих озер и скалистых гор. Таков результат совместной работы администрации штатов, индейских племен, федеральных агентств и групп, занимающихся защитой животных. Возможно, лишь в Вайоминге серые волки останутся в этом списке. Это одна из самых впечатляющих историй успеха в области защиты животных. Нет никаких сомнений в том, что популяция серых волков, этого символа американских лесов, восстановлена и исчезновением не грозит, приводят Лос-Анджелес Таймс слова представителя ведомства по охране дикой природы.
Вот уж воистину нам не страшен серый волк. Спасибо, Дмитрий. Обзор свежей американской прессы подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. Информационную программу «Время свободы» продолжит российская тема. В Москве возле памятника Грибоедову прошел пикет против перевода бывшего министра внутренних дел Ингушетии Мусымедова на высокую должность в МВД России. Имя Медова связывают с убийством в прошлом году ингушского оппозиционера Магомеда Евлоева. На пикете побывал наш корреспондент Максим Ярошевский.
В 2 часа дня у памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре около 10 человек выстроились в ряд и развернули плакаты. Однако сразу в глаза бросались не лозунги на них, и уж тем более не ставшая традицией на всех пикетах и митингах присутствие поблизости грузовика с бойцами ОМОНа. Удивляло большое количество молодых людей с любительскими видеокамерами в руках, которые тщательно фиксировали всех участников акции и присутствующих там же журналистов. Среди группы ингушей с плакатами выделялась правозащитница, председатель Московской Хельсинки группы Людмила Алексеева. Она пришла к памятнику Грибоедова, опираясь на палочку.
Я дала себе зарок на уличные мероприятия. Зимой не ходить, мне это уже трудно. Но я считаю это очень важным моментом в Ингушетии. Так радовались тому, что президент сместил Медова с этого поста, потому что, конечно, это суду решать, виновен он или не виновен в убийстве Евлоева, но люди считают его виновным в этом убийстве. И дело еще расследуется. И в такой ситуации назначение Медова в Москве с повышением — это просто оскорбление тех людей, кто считает его убийцей.
Пикетчики призывают общественность и власти обратить внимание на то, кого принимают на высокую должность в центральный аппарат Министерства внутренних дел. Нургалиев, осторожно, в соседнем кабинете убийца Медов. Генерал Медов – позор МВД. Путь Медова – от ветеринара до генерала по трупам. Такие лозунги написаны на плакатах. На вопрос, как сегодня относится в Ингушетии к генералу Медову, теперь уже бывшему главе МВД республики, лидер ингушской оппозиции Магомед Хасбиев ответил, не задумываясь.
Отношение негативное. Человек этот не может жить в республике, я думаю, и не сможет приехать и жить спокойно на этой земле. На совести его и Зязикова, которые делали все возможное для дестабилизации республики. Они делали все возможное, чтобы была гражданская война в республике. Под этот шум они оборовывали федеральный бюджет. Я думаю, назначение его привлек в сторону ингушского народа.
Митинг на Чистопрудном бульваре прошел без каких-либо эксцессов и продлился не более часа. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная екатеринбургская музыкальная тема. В Екатеринбурге завершился юбилейный фестиваль «Старый новый рок». Музыканты собрались в 10-й и в последний раз. Дирекция фестиваля официально объявила о прекращении своей деятельности. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Свободы» Денис Каменщиков.
10 лет назад бизнесмен Евгений Гринбург, играющий в собственной группе ТОП, отмечал день рождения. Бизнесмену 13 января 2000 года исполнилось 40 лет. Он арендовал под праздник театр драмы и пригласил знакомых музыкантов. Зрителей на том концерте почти не было, только друзья юбиляра. Кто-то из них искаламбурил «Старый Новый год» в «Старый Новый рок». Через год день рождения Евгения Гринбурга превратился в фестиваль. Потом зимы Гринбургу стало мало, и он организовал летний «Старый Новый рок» на волне. В сцену ставили на берегу Белоярского водохранилища под Екатеринбургом. Потом и тут стало тесно, и «Старый Новый рок» отправился в автомобильный тур по России. Наконец, говорит Евгений Гринбург, выдохлись.
У нас все здорово. Мы входим, то есть, и все радуются. Уже 10 раз там вошли. Сейчас мы пойдем потихоньку выпьем, да? Поскольку на самом деле, то надо просто действительно развести руками, набраться новых сил каких-то, творческих, новых каких-то амбиций, в конце концов. Надо, чтобы подросла молодая шпана.
У «Старого нового рока» было две особенности. Во-первых, известные музыканты играли здесь бок о бок с молодыми исполнителями. И для многих из них это была первая реальная возможность выступить на большой сцене. Во-вторых, специально для фестиваля возрождались, казалось бы, навсегда распавшиеся группы. Легенды уральского рока. «Урфинджус» Александра Пантыкина, «Трек» Игоря Скрипкаря, «Наутилус Помпилиус» Вячеслава Бутусова. В этом году собралась не игравшая с 1986 года группа Егора Белкина. Их песня «Соня любит Петю» из альбома «Около радио» давно стала гимном фестиваля.
Она приносит чистоту. Не
воды. Субботний день сестра шла, сказав, и вытри пыль. Твой дом ждет убогий.
Егор Белкин, узнав, что юбилейный фестиваль станет последним, нисколько не расстроился.
Все, кто мог, уже выступили на этом фестивале. Вот если бы появился какой-то повод, попробуйте придумать идею, ради которой стоило бы еще один фестиваль проводить. Видимо, пока ее нет.
Супруга Егора Настя Полева, лидер группы «Настя», напротив, считает, что фестиваль нельзя закрывать.
Традиция – великое дело. Европейские фестивали в определенных городах, вот в разных странах, они существуют там уже десятилетиями. И никто не хочет терять вот эту традицию, бренд уже определенный. Ну, иначе, как не будет какого-то знакового события в городе, это очень опасно вот взять так и провалиться в пустоту.
Каждый год оргкомитет получал от молодых групп от 200 до 500 заявок на участие в фестивале. На сцену в итоге поднимались 15-20 молодых коллективов. Выбирать было очень сложно, признается директор фестиваля, лидер группы ТОП Евгений Гринбург. Один из отборов проводили в ресторане «Пир».
Название мне запало в голову навсегда. Песня, и снова с большой буквы «Ры». Сначала вышел мужчина с гитарой и сказал: ребята, то есть вы тут сидите в этом мажорном ресторане, такие заплывшие жиром, то есть вообще, да. А мы там панки, то есть вообще не ели 3 дня, пока к вам ехали, поэтому сейчас мы своим искусством порвем вас вообще в дребезги напополам. И вот мужчина, который взял гитару, говорит: вы знаете, у нас случилось большое несчастье. Буквально перед тем, как сесть в поезд, наш бас-гитарист сломал руку. Но в поезде он познакомился с великолепным парнем, вот его Василий зовут. Он согласился нам помочь на бас-гитаре. И сейчас свое высокое искусство мы явим миру. Ну и порвали, то есть, вообще-то. Да? Как-то там порвали, в течение минуты мы очень там дергали струны, все орали.
В этом году лучшей группой была признана питерская «Дизи Джаз» и Дмитрий Цуцкин. Организаторы фестиваля взяли тайм-аут на неопределенное время. А пока концертов не будет, пресс-секретарь группы «Чаев» Марина Залогина предложила Евгению Гринбургу написать книгу «Старый новый рок». Гринбург задумался. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Эта история, а также наши другие материалы, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещания и, естественно, новости. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А я напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сразу после сводки новостей часа мы поговорим о довольно громком сейчас рекламном скандале в Германии. Естественно же, новости культуры. Вернемся к газовой теме. Поговорим о том, как Нидерланды собираются помочь Европе выпутаться из нынешней ситуации. Ну и в конце часа традиционная экономическая панорама и история Запада и Востока из Словакии, о том, как туда пришел евро. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут, и главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Российские власти продолжают ужесточать контроль за гражданским обществом, ограничивая свободу выражения мнений и притесняя активистов, заявила международная правозащитная организация Human Rights Watch. В ежегодном докладе организации говорится, что избрание нового президента не привело к позитивным изменениям в этой сфере. Бывший полковник Юрий Буданов, осужденный за убийство чеченской девушки и досрочно освобожденный, сегодня вышел на свободу. Буданов провел в заключении 8,5 лет из 10, к которым был приговорен. Российский «Газпром» обвинил Украину в том, что она по-прежнему отказывается обеспечить транзит газа в Европу. «Нафтогаз Украины» в ответ заявил, что маршрут транзита, на котором настаивает Москва, оставит без газа несколько украинских регионов. В субботу премьер-министр России и Украины проведут переговоры в Москве. Поставки топлива в Европу так и не начались. Курс американского доллара на торгах в России достиг рекордного уровня в 32 рубля. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил негодование в связи с обстрелом в секторе газа Газа, штаб-квартиры ведомства ООН по делам беженцев, в результате чего были ранены 3 человека. Пан Ги Мун, находящийся с визитом в Израиле, заявил, что потребовал от властей страны исчерпывающих объяснений. По его словам, министр обороны Израиля Эхуд Барак назвал произошедшее серьезной ошибкой. На западе Афганистана в провинции Герат разбился военный вертолет. Погибли 13 человек, в их числе высокопоставленный армейский генерал. В Кировской области вступил в должность губернатора Никита Белых, бывший лидер Союза правых сил. Он заявил, что его главной задачей будет повышение благосостояния граждан. На Алтае исследователи закончили работу на месте катастрофы вертолета «Газпром-Авиа». Закончен опрос и всех очевидцев, сообщило Западно-Сибирское следственное управление. В авиакатастрофе погибли 7 человек, в их числе представители президента в Госдуме Александр Косопкин. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И еще одно событие. В Германии громкий скандал вследствие использования рекламного слогана, созвучного нацистскому лозунгу. Здесь приостановлена рекламная кампания фирмы «Чибо», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Известная фирма «Чибо», специализирующаяся в основном на продаже кофе, разместила на 700 автозаправках «Эссо» по всей Германии свою рекламу со слоганом «Jedem den seinen» – «Каждому свой», имея в виду «Каждому свой сорт кофе». Но это почти точный повтор печально известной фразы «Jedem das seine» – «Каждому свое», которую нацисты издевательски украсили ворота концлагеря «Бухенвальд». Вице-президент Центрального совета евреев Германии Соломон Корн заявил, что плакат «Чибо», цитата, «проявление либо верха безвкусицы, либо тотальной исторической безграмотности», конец цитаты. Представитель «Чибо» по связям с прессой Ангелика Штольц сказала в интервью газете «Франкфуртер Рундшау», что у «Чибо» не было, конечно, и тени намерения оскорбить чьи-либо чувства. «Слоган действительно выбран крайне неудачно», сказала далее Ангелика Штольц, «и плакаты будут скорейшим образом убраны». Представитель фирмы «Эссо» Олаф Мартин сказал, что рекламное агентство, которое занималось компанией, очевидно, не распознало историческое значение избранной фразы, так как, видимо, не было знакомо с контекстом. Но незнание контекста, как и незнание закона, как известно, не освобождает от ответственности. Но интересно, что «Чибо» и «Эссо» не первые, кто пытается использовать запятнанный нацистами слоган в целях рекламы. В 1998 году такой же случай был с фирмой Nokia, которая рекламировала разнообразные на выбор корпуса мобильных телефонов. После соответствующего демарша американского еврейского комитета плакаты были заменены на вариант с фразой из Шекспира «Что вам угодно». Фраза «каждому свое» также была использована в июле 1998 года сетью магазинов «Реве» для рекламных брошюр по продаже разных форм гриля. В 1999 году то же самое произошло с ресторанами «Бургер Кинг», а в 2001 году с мюнхенским банком «Меркур». Случай с провалом в исторической памяти работающих на территории Германии фирм комментирует берлинский политолог Сергей Лагодинский.
Это очередной пример, с моей точки зрения, того, что мы, немецкое общество, находимся в процессе смены поколений. Молодое поколение зачастую не знает, у них не развиты вот эти вот исторические инстинкты, инстинкты осторожности по отношению к своей истории. Когда вот такие рекламные слоганы, такие рекламные высказывания используют, то более старшее поколение содрогается. Вопрос в том, как мы сможем в будущем сохранить такое понимание истории и осторожность по отношению к использованию таких спорных высказываний.
Говорил берлинский политолог Сергей Лагодинский. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Нашу программу продолжат новости культуры.
Британская киноакадемия назвала претендентов на премию, которая считается британским аналогом «Оскара». 11 номинаций у фильма «Миллионер из трущоб», главный герой которого – мальчик из индийского города Мумбай. Столько же номинаций у картины «Странный случай» Бенджамина Баттона. За звание лучшего фильма будут бороться также «Темный рыцарь», «Подмена», «Фрост Никсон», «Молоко» и «Читатель». На премию в категории «Мужская роль» претендуют Брэд Питт, Дэйв Пейтл, Шон Пен, Микки Рурк и Фрэнк Ланжелло. В номинации «Женская роль» представлены Кейт Уинслет, Анджелина Джоли, Мэрил Стрип и Кристин Скотт Томас. 17 января в Мариинском театре состоится первая премьера года. Это опера Доницетти «Лючия де Ламермур» в постановке бродвейского режиссера, обладателя премии Тони Джона Дойла. В главной партии выступит Анна Нетребко. На 14-ю премию имени братьев Люмьеров претендуют фильмы «С моей помощью» Франсуа Дюпейрона, «Серафина» Мартина Провоста и «Класс» Лорана Канте. Картина Жана Франсуа «Рише. Враг общества номер один», которая с 22 октября уже собрала в европейском прокате 15 миллионов долларов, получила три номинации – лучший фильм, лучший режиссер и лучший актер – Венсан Кассель. Церемония награждения состоится 19 января в Париже. Премьера фильма «Дикое поле» состоится в кинотеатре художественной 21 января. Фильм по сценарию Луцика и Саморядова снял режиссер Михаил Калатазишвили. В ролях Олег Долин, Александр Ильин, Роман Мадянов, Юрий Степанов. Последнюю новость комментирует Марина Тимашева.
«Дикое поле» стало собирать награды задолго до выхода фильма в прокат. Как почти все картины, которые определяют лицо года, она впервые была показана летом в Сочи на Кинотавре и удостоилась премии за лучший сценарий и музыку к фильму Алексея Айги. Дальше последовала основная премия фестиваля российского кино в Анфлёре, затем в португальском Эштериале, наконец, в программе «Горизонты» венецианского смотра. «Дикое поле» стало фаворитом международного правозащитного фестиваля «Сталкер» и чуть позже вышло в лидеры у гильдии киноведов и критиков России. 23 января в первом павильоне Мосфильма пройдет торжественная церемония вручения премии «Золотой орел», и там «Дикое поле» представлено в четырех номинациях, включая основные. Редкое небывалое единодушие европейцев и россиян, практиков и теоретиков. «Дикое поле» – притча, но метафора в нем вырастает из быта. В картине реальная жизнь людей, врачей, милиционеров, рабочих. В ней обстоятельства, которые можно было бы считать экстремальными, если бы действие происходило в другой стране. Но оно происходит в России начала 90-х, когда уже нет прежнего государства и рассчитывать приходится только на самих себя, когда у милиции уже нет власти, а у врачей медикаментов, и скоро, я цитирую, «денег не будет». Мир этот, населенный хорошими, пусть грешными людьми, кажется оставлен Богом. Здесь бытовое, реалистичное, узнаваемое, совершенно естественно переходит в абсурдное, гротескное, смешное и одновременно отчаянное. Сплав прозаического и поэтического рождает особое качество, которое можно было бы назвать фантастическим реализмом.
Марина Тимашева, комментарий к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит самая острая сейчас в Европе газовая тема. Как отразится газовый конфликт между Россией и Украиной на энергетической карте Европы в ближайшем будущем? Многие европейские эксперты говорят, что сложившаяся тяжелая ситуация – сигнал о необходимости диверсифицировать и реформировать европейские энергосети. Пионером в этом движении за реформу выступают Нидерланды. Способна ли эта страна превратиться в основной инфраструктурный узел поставок европейского газа? Рассказывает наш корреспондент Софья Корниенко.
В том, что более 100 тысяч семей в Евросоюзе остались без тепла во время очередного похолодания в отношениях между Россией и Украиной, во многом виноват сам Евросоюз, утверждает министр экономики Нидерландов Мария Вандерхувен. Европейцы утратили понимание неотложности проблемы организации альтернативных источников поставок энергии, сказала министр в ходе совещания в Брюсселе в начале недели. Сегодня Нидерланды готовы предоставить из своих хранилищ в Гронингенском Слохте 10% газа тем странам, которые остро нуждаются в пополнении своих запасов. Однако настоящим решением проблемы станет масштабное инвестирование в диверсификацию энергопоставок и расширение газовых сетей по всей Европе, чтобы страны Евросоюза могли выручать друг друга в случае кризиса. Под альтернативными сетями поставки подразумевается не только трубопровод из России в обход Украины, проект Nord Stream, но и, например, проект Набукко в обход России, из Турции и Балкан в Австрию. Также ведутся переговоры с Алжиром и Катаром о поставках сжиженного газа. На севере Нидерландов планируется также создание хранилища газпромовского газа. Нидерланды заявили о себе как о потенциальном главном газовом коммутаторе в Северной Европе. Концерн «Газуни», партнер «Газпрома», хочет превратить страну в крупнейший в Северной Европе перевалочный пункт поставок газа. Вот как прокомментировал Сформулировал эти амбиции генеральный директор концерна «Газюни» Марсел Крамер на днях в интервью нидерландской телепрограмме «Buitenhof». Мы имеем в виду, что позаботимся о том, чтобы предоставить такую инфраструктуру, чтобы у клиентов был богатый выбор маршрутов. 3-4 маршрута всегда лучше одного. А также, чтобы был выбор из нескольких поставщиков. Такая гибкость обеспечит нашим клиентам и большую уверенность в завтрашнем дне, на тот случай, если где-то вновь возникнет конфликт. У Нидерландов уже есть работающая инфраструктура, в том числе терминалы сжиженного газа, то есть масса возможностей дальнейших поставок в различные страны на европейском рынке, причем эффективно и по низким расценкам за транспортировку. Вот главная характеристика универсального энергетического порта. Через нас множество торговых партнеров может эффективно наладить связь друг с другом без ненужных препятствий. На вопрос о том, хотят ли таким образом Нидерланды стать Украиной в северо-западной Европе, Марсел Крамер ответил. Я еще ни разу не употреблял подобного сравнения, но можно сказать и так, если иметь в виду то, что даже если мы сами перестанем производить газ, то мы хотим продолжить играть весомую роль на энергетическом рынке, используя нашу развитую инфраструктуру, в том числе портовые и авиатерминалы. У нас построен крупный трубопровод в Великобританию, системы транспортировки газа в Германии и в Голландии объединены в единую систему. Это взаимосвязанные рынки. Много голландского газа идет в этом направлении. В то же время мы сейчас заняты строительством терминала сжиженного газа. Сжиженный газ перевозится по морю и таким образом может поступать откуда угодно на планете. В частности, в прошедшие выходные делегация от Нидерландского министерства экономики была с визитом в Алжире и провела переговоры с алжирским правительством. Глава «Газюни» выступает за создание общеевропейского законодательства по энергопоставкам. Я очень поддерживаю идею создания такого законодательства, потому что реальность уже такова, что европейский рынок един. Все, что делают Нидерланды в рамках энергопоставок, влияет на ситуацию в остальной Европе. Даже то, что происходит на Украине и в России, влияет на положение дел в европейских странах. С «Газпромом» нидерландский «Газюни» объединяет, в частности, совместный проект Nord Stream. Правда, доля Голландии в этом проекте составляет всего 9%. Проект Nord Stream – это для нас не способ привлечь как можно больше газа непосредственно в Нидерланды, а в целом на европейский рынок. Голландские посредники, как и прочие европейские игроки на энергетическом рынке, заключают с российской стороной контракты и перепродают газ дальше. Куда конкретно дальше пойдет газ, принимают решение все торговые партнеры сообща. Часть этого газа может действительно направиться в Нидерланды и через Нидерланды далее в Великобританию. И похоже, что так оно и будет. Однако мы, прежде всего, инфраструктурная компания, и не нам решать, куда идет газ. Если же за счет Nord Stream в Германии будет больше газа, то у Голландии появится больше возможности использовать лишний газ на внутреннем рынке, а не экспортировать его. На провокационные вопросы о том, насколько вообще можно доверять «Газпрому» после всего случившегося, Марсел Крамер отвечает уклончиво. В ходе сотрудничества с «Газюни» «Газпром» зарекомендовал себя с положительной стороны. Однако, что касается текущего конфликта с Украиной, «Газюни» подождет официальных результатов расследования. Кто же виноват? Политикой «Газюни» не занимается, говорит Крамер. Однако и упора на исключительно «Газпромовские» поставки не делает. На наш взгляд, важно обеспечить как можно больше источников поставок газа, чтобы снизить потенциальные риски. Это очевидно из коммерческой точки зрения. Много источников выгоднее, чем зависимость от какого-то одного, каким бы он ни был. Спрос на газ в Европе будет существовать еще долго, особенно если учесть, что уровни как нидерландской, так и британской добычи будут падать. Так что пусть добавятся как источники и Норвегия, и Алжир, и, возможно, Ближний Восток, заявил глава концерна «Газюни» Марсел Крамер. Для «Радио Свобода» Софья Корниенко, Нидерланды.
В Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей.
Радио «Свобода».
Новости.
Российские власти продолжают ужесточать контроль за гражданским обществом, ограничивая свободу выражения мнений, заявила международная правозащитная организация Human Rights Watch. Бывший полковник Юрий Буданов, осужденный за убийство чеченской девушки и досрочно освобожденный, сегодня вышел на свободу. Российский «Газпром» обвинил Украину в том, что она по-прежнему отказывается обеспечить транзит газа в Европу. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости бирж, финансовых рынков, репортажи, интервью и комментарии на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Центральный банк России сегодня в четвертый раз за последние пять дней расширил коридор возможных колебаний курса рубля к бивалютной корзине. В результате в ходе торгов его курс по отношению к стоимости корзины снизился почти до 36 рублей 80 копеек. При этом курс доллара к рублю обновил шестилетний максимум, а курс евро – абсолютный исторический максимум. Общий спрос населения России на наличные американские доллары в ноябре 2008 года сократился по сравнению с октябрем на 11%, а спрос на евро на 37%, говорится в материалах Центрального банка. В результате доля доллара в его структуре увеличилась с 50% до 58%, а доля евро, наоборот, сократилась с 49% до 41%. В целом, совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в ноябре сократился на 24% и составил в пересчете около 13 миллиардов долларов. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля составит $100.90 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это более чем на 15% меньше ставки, установленной с 1 января, и почти в 5 раз ниже исторически максимальной ставки, действовавшей в августе-сентябре прошлого года. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В период с 15 декабря по 14 января средняя цена российской нефти Urals составила около $40 за баррель или примерно $290 за тонну. Россия в четверг вновь не смогла возобновить транзит газа в Европу через территорию Украины. Концерн «Газпром», как и в предыдущие два дня, подал заявку на транспортировку топлива через газоизмерительную станцию «Суджа», расположенную в Курской области. Однако украинская сторона, в очередной раз сославшись на техническую невозможность поставки газа в этом направлении, отказалась пропускать его в свою трубопроводную систему. Говорит партнер и аналитик российской исследовательской компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Я думаю, что технические проблемы здесь играют какую-то роль, но главное это, конечно, не в этом. Могли бы договориться и техники, могли бы договориться о заполнении трубы газом там, где сейчас давление невысокое. Ну, технические проблемы, в принципе, решаемые. Мне кажется, что здесь больше политики, чем техники, и стороны не готовы сейчас идти на какой-то компромисс, поскольку украинская страна явно ожидает, что ей предстоят очень большие споры, может быть, даже и конфликты по поводу будущего контракта на поставки самой Украины. И сейчас пытается, выжать по максимуму из российской страны все, что можно, по соглашению о транзите.
В таком случае, насколько велика вероятность, что ситуация с транзитом российского газа может нормализоваться только после заключения соглашения об условиях поставки топлива украинским потребителям?
Я думаю, что нет. Я думаю, что европейское сообщество может сейчас решиться на очень серьезное давление и на Украину, и на Россию. И вот под этим давлением есть вероятность того, что транзит все-таки возобновится. Ну, может быть, в течение недели, если оптимистично на это смотреть.
Как вы считаете, почему в этом году Россия так жестко ведет себя в ставшем уже традиционном газовом противостоянии с Украиной?
Я думаю, здесь две причины. Первая – это такая вульгарная причина, как нехватка газа в самой России. В зимний период «Газпром» работает по максимуму, отбор газа из подземных хранилищ идет по максимуму, и все-таки не хватает на внутренний рынок и в то же самое время на экспортные контракты. И каждый год «Газпрому» просто приходится искать кого-то виноватого. В 2002 году это была Беларусь, потом Украина прочно заняла это место. это. Это первая причина. А вторая причина – это все-таки существование гигантской коррупционной цепочки, которая осуществляет газовую торговлю между Россией и Украиной. Вот как только часть украинских политиков вдруг выступила с угрозой ликвидировать эту цепочку коррупционных и непрозрачных посредников, то разгневанные российские официальные лица заявили: «Ах так, не хотите платить с хорошей скидкой по черному, будете платить по белому, но европейскую цену, и даже рекордную европейскую цену». Вот это вторая причина конфликта.
Но ведь на днях глава российского правительства Владимир Путин также говорил об устранении посредников поставка газа.
Вот это довольно смешно, поскольку Путин в течение 8 лет подряд вместе с Дмитрием Медведевым, который был председателем совета директоров «Газпрома», фактически создавал эту цепочку посредников, учреждал, а теперь он утверждает, что он собирается от нее отказаться. Ну, в это трудно поверить, в то, что он был не в курсе того, что огромные средства уплывают из России в виде несобранных налогов и необъявленной прибыли. Вот вся эта разница оседает в карманах посредников, и потом надо учесть, что сам «Газпром», газпромовские менеджеры, в числе этих посредников, ну, как-то в такие заявления с трудом верится.
В России сейчас говорят о том, что Украина должна покупать российский газ по рыночным ценам. Называли суммы в 418 и даже в $450 за 1000 кубометров. На ваш взгляд, какую цену для этой страны можно считать справедливой?
Я не знаю, что такое рыночная цена. Я знаю, что товар можно продать за столько, за сколько его могут купить. И вот здесь это предмет, разумеется, спора. Мы видим, что в разных странах совершенно разная цена. Поэтому посмотрим, о чем договорятся.
Это был партнер и аналитик российской исследовательской компании «РусЭнерджи» Михаил Крутихин. Курс доллара на сегодня 31 рубль 56 копеек. На завтра 32.21. Евро сегодня стоит 41 рубль 47 копеек. Курс на пятницу 42.38. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении часа еще поговорим об экономике. В Словакии 2 недели назад эта страна перешла на евро. Финансовые эксперты оценивают положительно этот переход. Что думают жители страны, мы сейчас узнаем из корреспонденции нашего Инны Земляной, нашего корреспондента в Братиславе.
2 недели – достаточный срок для того, чтобы большинство словаков сделали первоначальные выводы о выгодах и невыгодах введения евро в стране. Хотя этот процесс необратим, словацкие кроны с 16 января из товарно-денежного оборота исчезнут навсегда. Многие до сих пор вспоминают старые деньги с ностальгией. Я немного скучаю по нашим кронам, но выбирать не приходится. Мы должны привыкнуть к евро. Меня удивило то, что мне выдали много мелких монет. Неужели опасения пожилых людей окажутся правдой, и мы будем вынуждены носить мешочки для мелочи? Еще непривычно то, что вместо словацких крон мы платим в евро. Это новое ощущение. Переход на евро в Словакии начался в первые минуты нового 2009 года в прямом смысле этого слова, потому что многие встретили его на своих рабочих местах. В банках, торговых сетях, на заправочных станциях. Уже в 2 часа ночи в уличных банкоматах можно было получить евро и расплатиться ими. Первую официальную выемку денег сделал премьер-министр Словакии Роберт Фице. Принятие евро стало для нас благословением. Если в соседних странах из-за экономического кризиса курс национальных валют падал, словацкая крона держалась, укрепясь в безопасном европейском пространстве. Первые дни, когда все бросились менять кроны на евро, не обошлось без курьезов, особенно в банках. Кто-то принес миллионы в коробки из-под обуви, кто-то решил поменять уже несуществующие 10- и 20-галлеровые монеты. Кто-то предъявил столько мелочи, что персоналу банка пришлось туго, рассказывает пресс-секретарь одного из банков в Братиславе Алена Валтерова. Один человек принес в наш филиал 35 тысяч монет. Пока мы все это пересчитали, прошло 1.5 часа. Несмотря на то, что цены товаров во всех магазинах обозначены в евро, до 16 января словаки еще могут платить словацкими кронами. Однако сдачу им выдают уже в евро. Пожалуй, пересчет денег с целью контроля для словаков остается самым сложным моментом во время так называемого переходного периода. Не каждый носит с собой специальный прибор еврокалькулятор. Стоит отдать должное толерантности людей. Большинство без раздражения стоит в очереди, наблюдая за тем, как кто-то медленно отчитывает непривычные евроценты. Что касается цен в магазинах, то по данным Управления статистики Словацкой Республики, из 72 товаров словацкой потребительской корзины цены выросли на 32. Цены 16 видов товаров остались без изменения, а 25 видов товара подешевели, рассказывает Штефан Адамец из Управления статистики. Возросли, например, цены на сахар, на бананы и яблоки. Мясо и молочнокислые продукты подешевели. Также падает цена и на топливо. Как и прогнозировали эксперты, цены растут на импортные товары, а, например, местные продукты питания становятся дешевле. Многие специалисты общее подорожание в стране не связывают с введением новой денежной единицы, говорит Мартин Хрен. Опасения, что предприниматели будут злоупотреблять ценами после перехода на евро, завышая цены на товары и услуги, не подтвердились, о чем информирует и Управление статистики Словакии. Европейская комиссия удовлетворена процессом перехода Словакии на евро. Однако она отмечает, что этот процесс по сравнению со Словенией и Кипром проходит значительно медленнее. Если на пятый день в этих странах евро пользовалось 70% населения, то в Словакии лишь половина. Как бы там ни было, но Словакия стала 16-й страной еврозоны, то есть сегодня эту денежную единицу как валюту своей страны используют 325 миллионов людей. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Информационные часы времени «Свобода» подошли к концу. Итоги сегодняшнего дня через 1:10 в программе Андрея Шарова. Андрей рядом со мной в студии, готов вам рассказать, что у него в программе.
Да, добрый вечер, Кирилл. Юрий Буданов, осужденный за убийство чеченской девушки, сегодня досрочно вышел на свободу, и мы предложим слушателям экспертные комментарии этого события. Страны Европейского Союза размышляют о диверсификации газовых поставок. Сегодня рассмотрим эту проблему на примере Нидерландов. Международная организация Human Rights Watch обращает внимание на антидемократизм российской власти и призывает Барака Обаму сделать права человека приоритетом своей политики. Вот таковы некоторые из главных тем итогового выпуска программы «Время свободы». Эфир, как обычно, в 20:07.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на волнах свободы программа «Время гостей». В гостях у Михаила Соколова профсоюзные деятели Олег Шейн и Александр Сергеев. Речь пойдет о классовой борьбе эпохи кризиса. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы». Прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Урон, который нанесен российской и украинской репутации, сейчас огромен.
Из Ливана по Израилю были выпущены 3 ракеты.
Охотники, разбившиеся 9 января, незаконно охотились на горных баранов Аргаль.
Жители села Пластунка содержат своих свиней, не всегда в своих подсобных хозяйствах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.